Глава вторая. Обратная сторона клейма. Итак, плохая новость. Зонд не принимает коды доступа. Сигнал искажается при прохождении через ионосферу. Природа искажений не ясна, но главное, мы не можем отправить СОС. Конечно, мы продолжим попытки. Я запрограммировал бортовой компьютер. Как только зонд снова окажется в зоне радиоконтакта, система автоматически установит связь и будет слать кодовые пакеты, пока зонд не выйдет из зоны. Предупреждаю заранее, шансов на успех мало. Марк оглядел хмурых либурнариев. Ведьма и жгун были в курсе, а змей воспринял известие стоически. Маленький отряд был готов к дурному повороту событий. Все с самого начала пошло наперекосяк. С чего бы местной фортуне переменить свое отношение к пришельцам? Хорошая новость. Нам удалось вскрыть дверь в кормовой отсек. Плохая новость. Регенератор накрылся с концами. Начинка сгорела полностью. Это он чадил из-за двери, когда мы чуть не угорели. Новость удовлетворительная. Оба тайфуна целы. Боекомплекты тоже. А вот с аккумуляторами проблема. 4 уцелели, остальные разрядились по неизвестной мне причине. У нас есть НЗ. 2 малые гематрицы. Этого хватит для выхода на орбиту, маневрирования и возвращения на планету. «Новый план, командир?» «Целых 2. Солнце било прямо в глаза. Надо какой-нибудь тент соорудить», — запоздало подумал Марк. Он вытер со лба испарину, проморгался, сморщил нос. К болотным миазмам он претерпелся, но вдруг потянуло особым зловонием, как из нужника. Отряд ждал. План номер 1. Чиним систему управления бота, поднимаемся на орбиту и передаем пакет оттуда, где ионосфера не будет искажать сигнал. Если это не сработает, стыкуемся с зондом и вводим коды через контактный интерфейс. Отправляем СОС на базу, после чего спускаемся обратно на планету. На орбите нам жизнеобеспечения надолго не хватит. Кто его знает, сколько придется здесь куковать? На лицах либурнариев читалось молчаливое одобрение. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы додуматься до такого решения. Наверняка оно пришло в голову не только Марку. Но командир озвучил его первым и четко сформулировал. Ведьма сделала шаг вперед.
«Разрешите обратиться?»
«Обращайтесь».
«Как насчет второго плана? Я так понимаю, он на тот случай, если мы не сумеем поднять бот на орбиту?»
«Верно понимаете. Если мы не поднимем бот, мы воспользуемся местным корытом».
«Угоним?»
— обрадовался жгун.
«Командир, вы псих!» — сверкнуло во взгляде Декуриона. «Я вас уважаю».
«Если не удастся договориться по-хорошему».
«С варварами? По-хорошему? Они уничтожили дикаря, я скорее пойду договариваться с бешеной собакой».
«Разговорчики?» — осадил Марк, кипящего от возмущения жгуна. Он хорошо понимал чувства Декуриона. После гибели дикаря у него самого чесались руки пристрелить десяток другой местных красавцев. Попадись туземцы на глаза Марку сразу после аварийной посадки, он так бы и сделал. Но бешеный норов жгуна нуждался в узде и кнуте. Иначе рванет, понесет по ухабам, всем головы расшибет.
«Алле!» — щелкнул далекий шамберьер.
— «Если понадобится, будем искать общий язык с собакой, с флуктуацией, а пока приступаем к срочному ремонту бота». Ливия осталась караулить. Среди специальностей ведьмы не нашлось тех, что могли бы пригодиться. Жгун погрузился в пучины управления ремонтными механизмами, терроризируя жуков новыми заданиями. Оправдывая прозвище, змей уполз в технический тоннель. Вручную перекоммутировать силовую периферию. Топливо в маневровых движках иссякло, резерва химического горючего на боте не было. В задачу змея входило подать на маневровые часть мощности основного двигуна. Марк же взял на себя главную головную боль — отладку разбалансированных контуров управления. Теоретически он знал, как это делается. Увы, на практике... Полчаса, и Марк уверился, работая через удаленный интерфейс, он провозится неделю. Пришлось лезть в систему напрямую. Шлем вирт-погружения Марк ненавидел, но выбора не было. Ливия права, бот могли засечь. В любой момент к болоту нагрянет поисковая команда, а с ней и группа захвата. «Сюда бы пробуса», — с тоской думал Марк, вспоминая болтуна-попутчика с Протея. «Он, небось, в этих контурах как рыба в воде, за час бы наладил». Себя Марк ощущал настройщиком-неумехой, тугоухим и косоруким, который завяз в недрах гигантского органа. Голова гудела от какофонии отладочных сигналов. Вокруг, рождая большие и малые диссонансы, вибрировали десятки цепей. Марк содрогался от мучительных аккордов, обжигался о горячие линии волноводов, сквозь зубы шипел от боли и подтягивал, гасил паразитные обратные связи, заставлял сигналы звучать в унисон. Хорошо, что он догадался выставить таймер. Уловив зуммер всем виртуальным телом, Марк поначалу не сообразил, что это. Новый сбой? Пара секунд и до него дошло. Неужели минуло целых 4 часа? Время в вирте текло иначе. Марк был уверен, что провозился 40 минут, не больше. Вынырнув наружу, он сохранил промежуточные настройки и отключил шлем. Неплохо. Четверть контуров, ранее горевших красным, сменила цвет на зеленый или желтый. Такими темпами управимся за 2 дня. Есть ли у них эти 2 дня?
«Война войной, а обед по расписанию», — говаривал обер-декурион Гораций.
После виртуальной работы Марка терзал вполне реальный голод. Он выбрался из бота последним, остальные уже рассаживались под самодельным тентом. Импровизированный стол из пустых контейнеров, вместо табуретов — ящики с припасами. На столе консервы-самогрейки, канистра с водой, кружки, рядом контрольный терминал. Обед не обед, наблюдение за периметром никто не отменял. Здесь же в тени лежал облепленный датчиками Центурион Скок.
«Без изменений», — хмуро доложила Ливия и уведомила. «Питательного раствора осталось на 3 суток».
Вкуснющая свиная тушенка из спецпайка либурнариев, жирная, горячая, с лавровым листом и черным перцем, встала Марку поперек горла. Он судорожно проглотил волокнистый кусок мяса и дальше ел по инерции, не чувствуя вкуса. «На сколько дней у нас продуктов?»
«При питании по норме — на 11 суток. При усеченной норме — на 16».
«Что с силовыми контурами?»
3 суток работы», — доложил змей. «Вентиляция, рекуператоры».
Жгун растянул в ухмылке лоснящиеся губы.
«К вечеру закончу».
«Змей, жуки ускорят вашу работу?» Опцион задумался, выскребая из банки остатки тушенки.
«Пожалуй».
«Жгун, как закончите, поступайте в распоряжение змея».
«Есть поступить в распоряжение».
«Если Скок за 3 дня не придет в себя, ведьма, как вы собираетесь поддерживать его жизнь?»
«Принудительное кормление через зонд. Мясной бульон, фруктовые соки, молочные смеси».
«Пищевые анализаторы у нас есть?»
«Так точно».
«Значит, отраву от съедобного отличим. С завтрашнего дня начинаем охотиться. Заодно поищем какие-нибудь местные фрукты. Нам еда тоже будет кстати. Пока отправим СОС, пока прибудут спасатели».
Тревожно вспыхнула сфера контрольного терминала. Стаей комарья зазвенел оживший зумер. Мерзкий звук ударил по нервам. Секунда, и все были на ногах. Универсалы на изготовку. Бросив короткий взгляд на сферу, ведьма рукой указала направление. Марк припал на 1 колено, повел стволом, выискивая цель. Глянцевые листья кустарника на границе болота и джунглей едва заметно шевельнулись. Прикипев к прицелу, Марк предупредил. «Без команды не стрелять!»
«Есть без команды не стрелять!» — шепотом ответил жгун.
Кусты вновь шевельнулись, уже явственно. Меж листьев мелькнула бронзовая маска. Нет, не маска, смуглое лицо, покрытое вязью цветных узоров. Из джунглей выходили люди, жилистые, темнокожие. Все одежды — набедренные повязки из птичьих перьев. В руках туземцы держали луки. духовые трубки и короткие копья. «Анех», — сказал предводитель. Улыбнувшись, он воздел левую руку ладонью к небу. В первый миг Марку почудилось, у туземца нет зубов. Но дикарь продолжал улыбаться, и Марк разглядел. Зубы у предводителя имеются, глянцево-черные, словно покрытые смолой, и острые, как у хищного зверя. Спохватившись, Марк выступил вперед, приложил ладонь к груди. «Аве!» Острозубый удивился. Он ждал другого ответа. Разумеется, Марк легко бы повторил приветствие туземца, но уложением по контактам с первобытными племенами это категорически не рекомендовалось. Повтор туземного обращения мог быть воспринят как заискивание, что сразу ставило пришельцев в подчиненное положение. Почесав затылки, Острозубый разразился длинным щелкающим монологом. Включив коммуникатор на запись, Марк развел руками, переходя с помпелианского на унилингву. «Извини, вождь, не понимаю». Дикарь по птичьи склонил голову к плечу. Вслушиваясь в звуки чужой речи, он наморщил лоб, отчего белые полосы на лбу сложились в оскаленную пасть. И вдруг просиял, да так, что даже пасть расцвела стилизованной улыбкой. Указав на бот, увязший в болоте, затем на небо, Острозубый начертил в воздухе плавную дугу, связывая небеса с землей. «Патлана акали бумц?» «Бумц!» — тяжко вздохнул Марк. «Еще как бумц!» «Прямиком в болото. Встречайте гостей, парни, мы пришли к вам с миром». «Если не с миром, — подумал он, — так уж точно с интересом. Есть у нас такой интерес — выяснить, как создатели космических кораблей и дикари с копьями уживаются бок о бок. Ведь не вы же, ребята, угробили дикаря из духовой трубки?»
«Патлана акали!» —
приплясывая, возопили охотники. И принялись выкладывать перед опешившими пришельцами добычу — трех клювастых птиц с радужным оперением, тощую черно-рыжую свинью, пару зверьков с непропорционально длинными задними лапами. «Это все нам?»
«Вам, гости дорогие!» — не замедлили подтвердить туземцы добродушными ухмылками.
Марк отметил, что у всех, кроме предводителя, зубы нормальные, белые и вполне человеческие. Похоже, чернение и заточка зубов были отличительными знаками вождя.
«Надо чем-то отдариться», — шепнула Ливия.
В беседу с туземцами ведьма не вмешивалась, боясь подорвать авторитет командира в глазах дикарей. Марк кивнул. Бусы, зеркальца и прочая миновая дребедень в комплектации абордажного бота отсутствовали. Зато унтер-центурион Кнут имел под рукой гораздо лучший подарок для вождя. Марк снял с пояса ножны. Жаль, конечно, но расположение туземцев сейчас жизненно необходимо. С легким поклоном он протянул подарок Острозубому. Тот сперва не поверил своему счастью, но под завистливыми взглядами соплеменников быстро опомнился и, поклонившись вдвое ниже Марка, принял дар. С застежкой-фиксатором дикарь справился на удивление быстро. 30-сантиметровый клинок из легированной керамостали сверкнул в лучах солнца бледным золотом, чем привел вождя в неописуемый восторг. Острозубый опробовал лезвие на собственном ногте и едва не отрезал себе палец. Без малейшего усилия, искромсав в щепу пару веток, на которых охотники принесли добычу, вождь проникся к подарку мистическим благоговением. Когда Острозубый успокоился, Марк помог ему приладить ножны к веревке и повесить на шею, после чего сделал приглашающий жест: «Располагайтесь, чувствуйте себя как дома». Ведьма тем временем успела потыкать щупом анализатора в тушки, разложенные на земле. Она молча показала Марку большой палец. Все в порядке. Охотники уже спешили развести костер. Им не терпелось угостить пришельцев. Марк подумал, что дым от костра может демаскировать лагерь, и мысленно махнул рукой. Препятствовать дружбе народов себе дороже. Как пить дать, неправильно поймут, и тогда проблем не оберешься. Авось пронесет. Туземцы всюду совали свой нос. Им были интересны ящики, контейнеры, контрольный терминал, самодельный тент, пластиковые канистры с водой. Марк отметил, что за дикарями нужен глаз да глаз, как бы не сперли чего. И с удовлетворением обнаружил, что с глазами полный порядок. Змей и жгун ни на миг не выпускали гостей из поля зрения. Опасения оказались напрасны. Любопытные туземцы ничего не трогали руками и не пытались стащить. Проходя мимо беспамятного скока, они на минуту останавливались, смотрели, и лица их омрачала печаль. Даже не будучи великим физиогномистом, Марк уверился, дикари искренне сочувствуют раненому. Похоже, варвары совершенно не умели скрывать свои эмоции. «Всем включить коммуникаторы в режим аудиозаписи, настроить канал передачи данных в центральный компьютер бота». Приказ был отдан в полголоса, но командира услышали. «Змей!» «Я!» «Бегом в бот, настроить приемный канал, запустить программу языкового анализа в интерактивном режиме». «Да, и прихватите 4 комплекта ИВР». «Есть!» Индивидуальный видеорегистратор представлял собой тонкую заколку, почти невидимую в волосах и малозаметную на одежде, с мощной голокамерой, замаскированной под шарик бирюзы. Любой варвар примет ИВР за дешевое украшение. Зато анализ языка пойдет быстрее, если аудиозапись будет сопровождаться изображением. Программы, разработанные ксенолингвистами, совмещали чужую речь с мимикой и жестами, вычленяя типовые схемы и соответствия. Как все это работало на уровне программных кодов и семантических блоков, Марк понятия не имел. Вокруг кипела бурная деятельность, весело трещал костер, обещая в скором времени вдосталь жарких углей, на которых запекут мясо. Туземцы с оживлением переговаривались, разделывали добычу. К поварам присоединился змей. Вернувшись из бота, он ловко орудовал десантным ножом. Подобревший жгун презентовал охотникам 6 пустых консервных банок, вызвав у дикарей приступ бешеного восторга. 7-ю банку спасла от разбазаривания ведьма. Сейчас она прилаживала импровизированную посуду над костром, желая сварить порцию бульона для скока. Марк и Острозубый в суматохе участия не принимали. Оба с важным видом отдавали распоряжения, блюдя статус предводителей. В какой-то момент, не сговариваясь, они переглянулись, и в мудрые головы вождей пришла одна и та же мысль.
«Ачхохтли!»
— ткнул себя пальцем в грудь Острозубый. «Марк!» Незнакомые имена обоим дались с трудом. Они повторяли их раз за разом, смеясь и поправляя друг друга. Когда Марк понял, что имя Острозубова надо произносить так, словно ты чихаешь, держа рот открытым, дело пошло на лад. Острозубому повезло меньше. У него на чих наслаивался хриплый грудной кашель.
«Марч!»
В конце концов Марк оставил попытки исправления. «Сойдет». Поспело мясо. Марка и Ачкохтли пропустили к костру, где каждый придирчиво выбрал по лучшему куску. Вожди впились зубами в жаркое, обгорелое по краям. Местная свинина оказалась жестковатой, но аромат, заглушивший болотные миазмы, компенсировал этот мелкий недостаток с лихвой. «Жизнь налаживается», — Марк ухмыльнулся от уха до уха. Жир стекал по губам на подбородок, вытирать его было лень. «С местными подружились, едой мы теперь обеспечены. Починим бот, выйдем на орбиту». Со стороны горок, окаймлявших долину, долетел едва слышный гул. Улыбка застыла на лоснящихся губах унтер-центуриона Кнута. Вдалеке, на пределе видимости, над горбатым кряжем поползла по небу темная черточка — летательный аппарат. Галдеж смолк. В наступившей тишине басовитое гудение сделалось отчетливее. Марк вскинул универсал. Нет, он не собирался стрелять. Просто прицел офицерской модели универсала давал увеличение не хуже, чем у полевого оптического сканера. Четырехвинтовая атмосферная машина напоминала беременного жука. Ни намека на привычные обтекаемые обводы, аэродинамика на нуле. Толстые плоскости крыльев треугольного сечения, скошенный хвост. Угловатый фюзеляж похож на гроб. Над корпусом выпирает странная пирамида, фонарь пилотской кабины. Цвет грязно-бурый, словно чудо туземной техники проржавело насквозь. Марк искренне недоумевал, как подобная конструкция вообще держится в воздухе без антигравов. Тем не менее, летающий гроб упорно карабкался по небу, натужно гудя четырьмя огромными винтами. «Костер», — подумал Марк. «Дыма практически нет. Угли едва рдеют. Вряд ли у местных есть столь мощная оптика, чтобы на таком расстоянии отличить дикарей, собравшихся у костра, от пришельцев. С другой стороны, просека в джунглях и бот, уткнувшийся носом в болото. Самолет шел медленно. Еще минут 10 он будет оставаться в пределах прямой видимости. За это время можно трижды извлечь из бота тайфун и превратить летучий гроб в груду пылающих обломков. Но пропавшего самолета хватится, пока есть шанс, что их не заметили. Если сменят курс, — решил Марк, — если пойдут на нас, — сожгу к той самой матери. Он ждал, готов в любую секунду кинуться за тайфуном. Но спустя 10 минут, бесконечно долгих для унтер-центуриона Кнута, самолет скрылся за горами, не изменив курса.
«Марш!»
Очкохтли осторожно тронул его за плечо, и Марк опустил универсал. Оказывается, все это время туземцы ждали, затаив дыхание, не решаясь потревожить вождя пришельцев, занятого удивительным, несомненно, очень важным делом. Завладев вниманием Марка, Очкохтли быстро заговорил, но хлопнул себя ладонью по лбу, оборвав тираду на полуслове. Выхватив из костра обгорелую ветку, он принялся что-то рисовать на земле. Кособокие прямоугольники на ножках, накрытые сверху треугольными крышами. Хижины? К скоплению построек шагала вереница стилизованных человечков. Закончив рисунок, Очкохтли указал на хижины и махнул веткой в ту сторону, откуда явились охотники. «Там их деревня», — озвучил Марк очевидное. Острозубый ткнул веткой в человечков, спешащих к поселению, обвел свободной рукой либурнариев, включая лежащего скока, и улыбнулся, не губами, а, казалось, всем лицом. Белые полосы на лбу вождя сложились в дублирующую улыбку. «Приглашают нас к себе». Очкохтли ждал ответа. Марк приложил пальцы к виску. «Мне надо подумать». Вождь кивнул и отошел в сторонку, дабы не мешать мыслительному процессу коллеги. Еще полчаса назад Марк бы однозначно отказался. Наизнанку бы вывернулся. Нашел нужные слова, жесты, рисунки, чтобы не обидеть дикарей. Миновая торговля, совместная охота, дружеские пирушки у костра, сколько угодно. Если туземцы будут поставлять либурнариям еду, замечательно. Но главное — бот. Его надо вывести на орбиту и подать СОС. Чем скорее, тем лучше. Самолет над горами не изменил ситуацию. Но один вид угловатой машины встряхнул Марка, напомнив, их ищут. Завтра летающий гроб может пройти над долиной. Не успеем починить бот, возьмут тепленькими. А в деревне есть шанс отсидеться. Бот станут изучать, и можно будет подобраться к более развитым туземцам, заклеймить кое-кого в рабы. Дальше по обстоятельствам. Договоримся или прорвемся на орбиту, захватив местное корыто. С другой стороны, приняв предложение Очкохтли, либурнарии потеряют время. Что делать? Остаться и спешно ремонтировать бот, рискуя быть обнаруженными в любой момент? Отсиживаться в деревне, по очереди возвращаться к боту и опять же рискуя затянуть ремонт до момента, когда их обнаружат? Решение зависит от расстояния, — внезапно понял Марк. Знаком подозвав Очкохтли, Он активировал голосферу коммуникатора, вызвав изображение местности, зафиксированное камерами бота. У вождя вырвался вздох изумления. Острозубый со страхом прикоснулся к объемной картинке и, не ощутив под пальцами ничего, кроме воздуха, вскричал.
«Итлачьякуе!»
Марк с досадой поморщился. Сделал вид, что сгребает в охапку весь лагерь. Топнул ногой. «Мы здесь!» И ткнул пальцем в сферу, отметив соответствующую точку. Затем указал на хижины, нарисованные вождем, на сферу и изобразил вопрос. «Покажи, где твоя деревня?» Очкохтли не понял. Он переводил завороженный взгляд с Марка на сферу и обратно. Пришлось объяснение повторить, пробуя разные жесты и отчаянно гримасничая. Марк дивился собственному терпению. Наконец до вождя дошло. Он внимательней вгляделся в изображение, цокая языком. Судя по реакции, острозубый начал узнавать местность. Все еще с заметной опаской он сунул палец в сферу и, постепенно обретая уверенность, повел им вдоль кромки джунглей мимо болота через ниточки ручьев. Остановился и с силой вдавил палец в глубину карты.
«Ятль!»
Рассмеявшись, Марк включил масштабирующую сетку. По прямой чуть больше 5 километров, но прямых путей через джунгли и болото не бывает. Плюс пересеченная местность, топкая почва, 2,5 часа, если отметить маршрут в навигаторе и приноровиться к рельефу. До 5 часов на дорогу туда и обратно. Если выходить на заре и возвращаться на закате, наскоро перекусывая консервами прямо в боте. «Нормально, за 3 суток управимся».
«Идем в деревню», — скомандовал Марк. «Подъем!»
Картинка шла рваная, дерганная, в голосфере рябила от помех. Словно в открытом космосе, вопреки всем физическим законам, шел снег. Борт дикаря провалился назад и вверх, вокруг распахнулась голодная тьма, звезд не было видно из-за помех, лишь отблескивал корпус проклятой лайбы, да наплывал снизу бок негостеприимной планеты, бело-голубой с прозеленью. «Командир?» Марк был уверен, что выбрался из хижины без единого звука. Ночь, объявшую деревню, можно было резать ножом и раскладывать по тарелкам, как паюсную черную икру с сечени. Тем не менее, жгун ощутил чужое присутствие и безошибочно определил, кто именно решил составить ему компанию. «Я», — шепотом отозвался Марк, — «откуда у вас эта запись?» «С бортового компа в боте скачал. Вот пересматриваю, чтобы не забыть. Они тут такие приветливые, мать их, такие добренькие, что забываешь. Не беспокойтесь, командир, я в полглаза. По периметру все чисто. Один тузик в кустах прячется».
«Тузик?»
«Ну, туземец, в шагах в 20, без оружия. Наблюдает, значит. Думает, его не видно». Жгун ухмыльнулся для ясности, чиркнув ногтем под левой бровью. «Имплантант», — понял Марк. «Фасеточный глазной имплантант с инфракрасным режимом». В полглаза в устах жгуна было не фигурой речи.
«Красную пакость видите, командир?»
Планету в сфере окутывала пурпурная дымка, слабая, едва различимая. Оптический феномен, поле, не из-за него ли пошел в разнос двигун бота?
«Куда вы смотрите, командир?»
«На планету».
«Вообще-то я про ихнее корыто».
Жгун дал увеличение. Лайба рывком приблизилась, частично утратив резкость. Стало видно, туземный корабль окружен пурпурным ореолом, как и планета. Марк попытался вспомнить, не было ли ореола вокруг местного самолета. Вроде нет. «Ненависть», — подумал Марк. «Теперь я знаю, какого ты цвета, ненависть. Пурпур и чуть-чуть золото». Он вспомнил другую, невероятно далекую отсюда ночь. Пряный воздух Ламбеджи, разговор с белым страусом, маркизом Этнодиции.
«Почему бы вам не изнасиловать одну из пленниц?» — спросил Якоб Вандермеер. И минутой позже развил мысль.
Свобода делает меня равным вам. Плен превращает ламбиджийку в ботву. Клеймение превратит ее в раба. Во всех трех случаях ваше отношение к объекту будет принципиально разным. Вы не в силах это изменить. Эволюция научила вас видеть в человеке раба, но лишила возможности видеть в рабе человека. «Нет», — ответил Марк, — «нет, господин Вандермеер, не думаю. Вождь Очкохтли радушен, его соплеменники лучатся гостеприимством. Я вижу их дружелюбие, радуюсь этому, ценю удачно подвернувшийся случай. И все равно вокруг каждого туземца я вижу пурпурный ореол ненависти, моей ненависти к ним. Да, они дикари, не имеющие отношения к убийственной лайбе. Ну и что? На орбите кружатся обломки дикаря, плывут в безвоздушном безводном море трупы экипажа, обугленные, смерзшиеся в ледышке. Для меня виноваты все, кого я встречу здесь. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Человек, ботва, раб. Я буду его ненавидеть в любой форме существования. Что бы ни говорила наша эволюция и ваша теория, господин Вандермеер. Вы слышите меня, маркиз? Лагерь свернули за полчаса. Взяли с собой лишь самое необходимое — запас воды и продуктов на 3 дня, медикаменты, оружие, боеприпасы, пищевые анализаторы, диагностический блок. Остальное загрузили в бот. Туземцы с готовностью вызвались помочь. Вместе с либурнариями таскали ящики и контейнеры, сгорая от любопытства. Рассматривали внутренности Патлана Аккалли. Руками, слава космосу, ничего не трогали. Все бы дикари так себя вели. Марк проверил исправность запорных механизмов, переключился на дистанционное управление с коммуникатора, и десантная аппарель встала на место, превратившись в одно целое с корпусом бота. Либурнарии по очереди приложили ладони к внешнему идентификатору. Марк зафиксировал допуск каждого. Теперь кроме них четверых никто внутрь не войдет. Рука мертвеца тоже не сработает. Папиллярный идентификатор бота оснащен системой биометрии. Чтобы попасть в бот, либурнарий должен быть жив. «Мы готовы», — сказал Марк Острозубому. «Веди». Очкохтли понял. Не слова, интонацию. Тускнее и раздуваясь, огненная жаба в брачный период, солнце валилось за горы, изнемогая под собственным весом. Небо, как и вчера, затянуло мутное марево. Казалось, оно целиком состоит из кусачьей мышкары. Репелленты на здешних кровососов не действовали. Лишь дешевая вудунская чарута, которую с молчаливого согласия Марка закурил на ходу змей, заставила отпрянуть зудящее облако гнуса. Беспамятного скока несли впереди, как короля. Рядом с носильщиками в припрыжку бежал молоденький туземец, усердно орудуя веткой опахалом. Чувствовалось, что парень горд, доверенный ему честью, что он переполнен этой гордостью до краев и теперь знает, о чем будет рассказывать внукам в старости. В деревню вошли уже в сумерках. «Это не оптический феномен. Космос, вакуум, ни преломление, ни рассеяние. Защитное поле? Похоже. Бред! Тузики едва вышли в космос. Откуда у них защитное поле? А что тут не бред?» «Тоже верно. Крутим дальше, командир?» «На замедленный». В корпусе Лайбы открылся провал бойницы. Из него выползла фаллическая пушка. И вот из этого антиквариата они уничтожили дикаря? Пушка лениво изрыгнула рыжее пламя, совсем не страшное на вид. «Сейчас!» «Ненависть», — думал Марк. «Теперь я знаю, какой ты температуры, ненависть. Холодная, выстуженная, насквозь, как сеченская казарма в ноябре. Это удивительно. Раньше я считал, что ты горячая. Я помню Кателину, его издевки, помню дуэль. Ты ведь была горячей, да? А может, это просто была еще не ты, ненависть? Знаете, как вы орудуете кнутом? — спросил из прошлого Якоб Вандермеер. Голос Ларгетасца звучал так, словно маркиз уже похоронил Марка и сейчас разговаривал с обелиском на могиле. «Деловито, умело, равнодушно. Вы работаете с ботвой, а не издеваетесь над людьми. Увидь вы ботву во мне, и я не сумею вас обидеть самыми дикими предположениями». «Я научусь», — пообещал Марк. «Вот увидите, маркиз, я стану орудовать кнутом иначе. Я вложу в каждый удар душу и сердце. Ботва не ботва, дикий охотник с голым задом, техник из космической лаборатории. Кто бы здесь ни жил, кем бы он ни стал в будущем для нас, помпелианцев, он заслуживает, чтобы мы к нему отнеслись с соответствующим чувством, имя которому — ненависть». Как выяснилось, Очкохтли успел отправить вперед гонца. Либурнариев встречала вся деревня, больше сотни туземцев. В охристом свете факелов сверкали белозубые улыбки. Блики пламени скользили по смуглым обнаженным телам, создавая иллюзию текучего движения. Казалось, гостей приветствуют танцем. Большинство и впрямь приплясывало от возбуждения. Со всех сторон слышались приветственные возгласы. Кто-то от избытка чувств колотил в барабан. Хижины в деревне оказались именно такие, как нарисовал Очкохтли. Плетеные кубы на толстых сваях, увенчанные пирамидами-крышами из вязанок тростника. Либурнариям выделили самую просторную, расположенную не в центре, а на краю деревни. Скорее всего, это был специальный гостевой дом. Праздничное пиршество в честь гостей затянулось до полуночи. Угощения туземцы не жалели. Ведьма едва успевала проверять анализатором блюда, подносимые на пальмовых листьях. Жареное мясо, печеные овощи, свежие фрукты, густая, очень жирная похлебка, пресные лепешки. Все было съедобно. К манипуляциям Ливии дикари отнеслись с уважением. Видимо, сочли их особым ритуалом. В местном пойле, которое разливали в глиняные миски из огромного горшка, анализатор показал 6,5% алкоголя. Вкус у мутной брашки был странноватый, но приятный. Марк шепотом предупредил своих, чтобы не увлекались хмельным. Дружелюбие дружелюбием, а бдительность терять не следовало. Спать гостей отпустили поздно. Вот. Закончив возиться с настройками уникома, жгун запустил компилятор изображения. Пошла картинка с другой камеры. Декурион дал еще большее замедление. В момент, когда снаряд ударил в защитное поле Либурны, поле сделалось видимым. Дикаря окутал золотистый пузырь. Он на глазах проминался, словно воздушный шарик, в который ткнули пальцем. На боку пузыря образовалась воронка. От нее по пленке защитного поля во все стороны ползли пурпурные разводы. Это напоминало химическую реакцию. Коснувшись корпуса Либурны, снаряд легко прошел насквозь. Раскаленный гвоздь вонзился в брикет сливочного масла. В обшивке осталась дыра, темная, оплавленная. В чреве дикаря что-то полыхнуло. Воронка, уходящая в недра Либурны, начала чернеть, закрутилась аспидным смерчем. Тьма растеклась по пузырю, мешаясь с золотом и пурпуром. «Я ошибался», — потрясенно осознал Марк. «Снаряд не пробил защиту дикаря. Оружие туземцев вступило в реакцию с силовым полем, а затем с чем-то внутри корабля. Ракетное топливо и окислитель? Любой аналог сомнителен, но это лучше, чем ничего». «Там энергоотсек», — прошептал он. «Рабов убрали, работал термоядерный реактор». «Вы поняли, что случилось?» Жгун отключил коммуникатор. «Искажение сигнала, посланного на зонд», — Марк размышлял вслух. «Проблемы с двигуном при входе в атмосферу, снаряд или бурна. Боюсь, это проблема одного порядка. Какое-то энергетическое взаимодействие? Я в этом не специалист». «Ничего, сами расскажут», — зло процедил жгун. «Доберемся до их спецов, заклеймим, «Кстати, командир, нам ведь нужен переводчик. Надоело, знаете ли, рожи корчить, да руками размахивать. Переводчик? Не помешал бы». «Так в чем проблема? Возьмем Тузика в рабы, никто и не заметит. Будем через него общаться. Разузнаем, что к чему. Выясним, как добраться до тех, кто здешние лоханки строит». «Осел ты, а не командир», — укорил себя Марк. «Мог бы и первым додуматься». Унтер-центуриону Кнуту было очень стыдно. «Я возьму того, в кустах». Жгун жаждал действия. Стрелять, клеймить, что угодно, лишь бы не сидеть сложа руки. Марк прекрасно понимал Декуриона, в особенности после просмотра записи. «Действуйте, только быстро, скоро рассвет. Дикари проснутся».
«Обижаете, командир! Что ж я совсем тупой?»
Хищно прищурившись, Жгун впился взглядом в темноту. По счастью для глазного имплантанта, ночь не была помехой. 20 шагов, прямой визуальный контакт. Деревня спит, пушками не поднимешь. Условия, считай, идеальные. «Ненависть», — вспомнил Марк. И похолодел, потому что ничего не ощутил. Ненависть ушла, сгинула, растворилась. Вернее, Марк по-прежнему ненавидел людей, живущих на здешней планете. Винил их в гибели дикаря, мечтал отомстить любым способом, любой ценой. Ушла ненависть к конкретному туземцу, который сейчас должен был стать рабом. Всем сердцем Марк бился в это безразличие. Ничего. Хоть бы трещинка. «Отношения помпелианцев и их рабов», — процитировал из далекого далека маркиз Ван дер Мейер. «Разговор отдельный и всегда болезненный. Нам, знающим из собственной истории, что рабство — это боль и насилие, кнут и плеть, трудно понять, а главное — принять ледяное равнодушие помпелианцев к своим рабам. Это не маска, не поза». Правота маркиза хлестнула больней кнута. Марк сам не заметил, как припал к земле, оскалился, будто волк, загнанный в угол, готовый для последнего броска. Дыхание хрипло клокотало в глотке. «Еще», — умолял Марк, — «господин Ван дер Мейер, скажите что-нибудь еще, обвините меня в черной неблагодарности. Вождь Очкохтли принял нас как родных, и вот чем мы платим вождю. Вспомните волчью природу помпелианцев. Подарите мне вашу брезгливость, возмущение, презрение, потому что я не чувствую ничего к ботве в кустах. Взять в рабство, использовать в качестве переводчика, оставив прежнюю, привычную схему поведения без изменений. Никто из инорасцев не заподозрит, что дикарь действует под клеймом, под полным контролем хозяина». Наверное, так размышлял бы гематор, решая абстрактную логическую задачу. Впрочем, кто их, гематров, знает? Рядом с статуей из мрамора замер Декурион Жгун, сосредоточен до предела. Жгун уже был под шелухой, на время необходимое для клеймения, перестав воспринимать реальный мир. В кустах зашелестело. Что происходит? У Марка не было глазного имплантанта. Опомнившись, он прильнул к прицелу универсала, включил ИК-режим. Фигуру наблюдателя он разглядел сразу. Дикарь отчаянно дергался, лежа на земле. Казалось, туземец отбивается от противника-невидимки. Реакция нормальная. Марку доводилось видеть, как его соотечественники клеймят рабов. Когда под шелухой пси-ипостаси жгуна крепко-накрепко привяжут объект клеймения к деревянному щиту, туземец перестанет содрогаться и в физической реальности. Не кстати Марк вспомнил, чем закончился памятный разговор с белым страусом. Ночным налетом ламбиджийцев, побоищем, в котором отряду либурнариев пришлось туго. Он повел универсалом вправо-влево, изучая местность. Чувствительный прицел давал возможность фиксировать не только людей и теплокровную живность. В темноте просматривались блекло-серые силуэты ближайших деревьев, переливались мягкой фосфорической зеленью плетеные кубы хижин, подсвеченные изнутри теплом спящих туземцев. Время от времени на периферии мелькали яркие пятнышки ночных зверьков. Мелочь, ничего опасного. Шелест в кустах прекратился. Марк поймал дикаря в прицел. Туземец звездой распластался на земле, широко раскинув руки и ноги. Объект клеймения весь дрожал, словно в лихорадке. «Странный эффект», — отметил Марк. «Никогда раньше такого не видел». Оторвавшись от прицела, он повернулся к жгуну и вздрогнул от мгновенного приступа озноба, несмотря на теплую ночь. Декуриона трясло еще хуже, чем дикаря. Незрячими бельмами жгун уставился во тьму. По лицу его стекали крупные капли пота, губы жалко прыгали. Жилы на шее вздулись черными канатами, грозя лопнуть и забрызгать Марка кровью. Дрожь, сотрясавшая могучее тело Декуриона, усиливалась, словно жгун сдуру схватился за оголенный электрический провод, и теперь оператор подстанции увеличивал напряжение в линии, следя за мучениями бедняги со злорадной ухмылкой. «Жгун!» Декурион не реагировал. «Отставить клеймение!» Марк ухватил Декуриона за плечо, тряхнул. Никакого эффекта. Жгун продолжал таращиться в ночь, сосредоточенно и жутко. Пальцы Марка, сжимавшие чужое плечо, камень, грозивший вот-вот пойти трещинами, свела судорога. Он ощущал дрожь, бьющую Декуриона, как свою собственную. «Проклятая планета! Здесь все наперекосяк, все не как у людей!» «Жгун! Мы за пределами Айкумены», — подсказала ведьма. «Здесь все другое. Пространство, время, энергетика. Другие законы мироздания». «Бред», — возразил Марк. «А что тут не бред?» — согласился жгун, выглянув на миг из получасового прошлого. «Нет, тогда это сказал не жгун, он сам». «Отставить», — приказал Марк, на сей раз самому себе. «Отставить панику. Унтер-центурион Кнут. Ставлю задачу. Как вытащить человека из бреда, в котором он тонет? Не просто человека, профессионального солдата, бойца абордажной пехоты. Как помочь ему из-под шелухи, если ты его командир? Надо войти в чужой бред, кинуться на глубину и протянуть тонущему руку». Подсознательно Марк ждал подвоха, но хотя бы в этом ему повезло. Корсетный контакт против ожидания дался легко, как никогда. Связь установилась практически мгновенно. Опасно вибрируя, поводок натянулся тетивой лука. Марк послал легкий волевой импульс. Не приказ, но побуждение. Не услышав отклика, усилил давление. Тщетно. Точно так же он пытался достучаться до своего раба на другом краю Айкумены, передать приказ, заставить действовать. Сравнение покоробило. «Осторожно! В тот раз ты едва не потерял сознание!» Поводок сделался толще, натяжение его возросло. С большим трудом Марку удалось погасить вибрацию, отдававшую в мозгу неприятным басовым гудением. Он перевел дух, собираясь с силами, и усилил контакт, подбираясь к опасному пределу. К границе, из-за которой цивилы Квинтилиса и Октоберана с презрением звали военнослужащих десятинщиками. 10% от полной мощности клейма. Форсаж координирующей сетки. Смутный отклик. Там, в чудовищной дали, на другом конце поводка, в полуметре от Марка, что-то заворочилось, реагируя на его усилия. «Ну же, давай, жгун, выныривай, выбирайся! Фаг с ним, с рабом-переводчиком! Отпусти его! Обойдемся!» Слова и мысли переплавлялись в эмоции, в побудительный толчок. Мощным электроразрядом он устремился по поводку, достигая жгуна, погребенного под шелухой. Связь укрепилась. Марк улавливал беспокойство Декуриона, растерянность и страх.
Страх?
Чего может испугаться помпелианец, клеймящий раба? С сильными энергетами приходилось возиться дольше обычного. Бромайны, вэгдены, гематры, чей ресурс свободы превосходил норму, давали бой, сопротивлялись до последнего. Сладить с ними было непросто, но при чем тут страх? Тяжелая работа, и хватит об этом. Господин Вандермеер, подтвердите, уроженец Великой Помпилии не способен бояться ботвы. Вы ученый с просвещенного Ларгитаса. Вы знаете все на свете. Это так же невозможно, как нельзя заморозить материю ниже абсолютного нуля. Нелепица, нонсенс. Взывая к авторитету маркиза Этнодиции, Марк сам не заметил, как дошел до опасной грани. 10%. Форсаж. Еще чуть-чуть, и начнется конфликтная зона, где нужно разрывать контакт или вступать в открытую схватку с психикой ведомого. Дуэль на клеймах. Нет, только не это. Хватит с него одного Кателины. Но унтер-центурион Кнут, считай, видел, слышал, почти сумел понять, что творится с Декурионом Жгуном. Ненависть, напомнил себе Марк. Царская ненависть, пурпур с золотом. Ради этого стоит жить, стоит рисковать. Держись, боец! В мозгу щелкнул древний переключатель. Лопнула сдерживающая мембрана. Поток образов хлынул в сознание Марка, увлекая под шелуху. Мироздание раскололось. Вцепившись в страховочный фал собственного рассудка, Марк пытался удержаться на краю трещины. Миг, другой, и сквозь бледнеющую ночь перед ним, зыбкой голограммой, миражом в пустыне, проступила иная реальность. Галлюцинативный комплекс, вторичный эффект Вейса. Шелуха. Впервые в жизни Марк Кайту Мидус видел обе реальности одновременно, запредельным усилием воли оставаясь на грани. Он не знал, что такое возможно. Он не знал, почему под шелухой царит лето, как и в физической реальности. Лето, насколько Марку было известно, во время клеймения здесь обычно стояла зима, реже поздняя осень. Стылый ветер, колючая снежная крупа сечет лицо. Белая монохромная степь от горизонта до горизонта. Над головой небо, затянутое тучами, низкое и серое. Вопреки традициям, Декурион Жгун клеймил Тузика летом. Ясный полдень звенел от зноя. Огненно-рыжее косматое солнце вскарабкалось в зенит, где и встало в почетный караул. Вокруг раскинулась благоухающая долина. Всюду пестрели бесчисленные цветы, трепеща нежными крылышками лепестков. Бирюза и рубин, золото и аквамарин, кармин и перламутр, и все оттенки зелени, от малахита до изумруда. Звенели прозрачные ручьи, низвергаясь миниатюрными водопадами в ладони крошечных озер. Сотни радуг играли в водяной пыли, а посреди буйства природы, центром здешнего великолепия, возвышалась пирамида. Высокая, до небес. Древней времени, казалось, она была здесь всегда. Лианы и вьюнки оплетали ее выщербленные и растрескавшиеся ступени. Из щелей росла молодая трава. Под шелковым ковром не сразу можно было различить знаки и барельефы, глубоко выбитые в камне, покрывавшие пирамиду снизу доверху. Царицу пирамиду венчало загадочное строение, плоское, квадратное, с темными провалами окон. На крыше его, на совсем уж крохотном возвышении, в двух шагах от близкого солнца, был распят человек. Человек счастливо улыбался. Над голым дикарем, лучащимся от радости, стоял Декурион Жгун, одна из вторичных ипостасей Либурнария. Остальные четыре ипостаси ждали у четырех углов возвышения, обратившись в каменные статуи. Лицо Жгуна было искажено от чудовищного напряжения. Как и в реальности, по нему стекали крупные капли пота. Впору поверить, что Декурион сражается с врагом-невидимкой не на жизнь, а на смерть. Железный пруд с докрасна раскаленным клеймом завис над грудью дикаря. «Клейми! Клейми его скорее!» — хотел крикнуть Марк. Он не понимал, почему Жгун медлит. Пруд в руке Декуриона потек, словно плавясь, изменил форму и цвет. Теперь Жгун сжимал в руке нож из обсидиана, кривой, черный, жутко острый даже на вид. Лезвие ножа неумолимо приближалось к груди дикаря. Распятый засмеялся, подбадривая своего палача.
— Ну же! Убей меня!
— Брось! Брось нож! — что из силы заорал Марк.
— Это приказ!
Кажется, он кричал и там, в реальности туземной деревни, на краю подступающего рассвета, чудом удерживая себя на грани между двумя мирами, силясь окончательно не скатиться под шелуху. Жгун обернулся через плечо, сутулился, став похожим на калеку. До хруста стиснул зубы. Медленно, с неохотой, нож вновь начал превращаться в сизый железный пруд. Багровым кругом вспыхнуло раскаленное клеймо. Декурион победно оскалился, зарычал, обернувшись к дикарю. Рука его пошла вниз, и когда в ней опять возник обсидиановый нож, Жгун не сумел остановить движение. Черное острие с хрустом вошло в грудь туземца. По рукоять. В сердце. Контрапункт. Гай Октавиан Тумидус, изменник Родины. На днях. Я знал много циркачей, чей номер публика принимала с неизменным восторгом. Хохотали дети, ужасались женщины, рукоплескали мужчины. Билеты раскупались задолго до начала представлений. Как правило, эти номера получали самую низкую оценку у экспертов. Я знал много циркачей, обласканных вниманием специалистов. Их трюки собирали гран-при на фестивалях, о них писали в учебниках по акробатике или эквилибру. За рюмкой бренди старики шпрехштальмейстеры вспоминали гениев трапеции и метров жонглирования, роняя скупую, случалось, что и щедрую, мужскую слезу. Как правило, публика засыпала на этих номерах, и мне стоило большого труда разбудить зрителя наипошлейшей репризой. Я не знал никого, кто собрал бы эти противоречия воедино. Полагаю, что это невозможно. Иногда мне снится, что я выступаю перед Творцом. Я не знаю, как работать. Для эксперта или для мальчишки в первом ряду? Кто оценит старину Луция аплодисментами или зевотой? А теперь представьте, что приговор окончателен и обжалованию не подлежит. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. «Вы вернулись», — сказал Тумидус. Он старался не показать, до какой степени потрясла его история гематрийки. Холоднее ледышки, сухая, как ветка мертвого дерева, повесть о страстях и чудесах. Тумидус не столько слышал ровный голос женщины Антиса, сколько видел, чувствовал, жил воспоминаниями Рахили, брел по пустыне с каждым шагом, покрывая расстояние полета стрелы. Был светом, который числа. Выходил за пределы Айкумены, смотрел на зарево, пожирающее горизонт. Стоял на крови. Отступал назад, по колено в пурпуре и золоте. Прагматик, скептик, боевой офицер, десантура. За 5 лет жизни изгнанника Калантария полковник научился встречать невозможное. Смирился с этим, как с рельефом местности, где надо принимать бой. В частности, Тумидус не сумел бы внятно объяснить, по каким признакам он узнает Антиса с первого взгляда. Из всей четверки он лично знал 2 — Папу и Нейрама Самангана. Лица Кишабы и Рахили ему встречались в новостях, но правда оставалась правдой. Встреть полковник, четверку лидер Антисов случайно, на улице, он ни на миг бы не усомнился, кто перед ним. «Чутье», — подумал он, — «зверею, ориентируюсь по запаху».
«Мы вернулись», — согласился Кишаб.
«Вернулись».
Папа Лусера снял темные очки. Глаза слепого карлика были плотно зажмурены. Тумидус мог поклясться, что капля на левой щеке папы — слеза, а не пот. Капля стекла к уголку рта, и папа облизнулся длинным, неприятно узким языком. Была слеза и нет.
«Я зашел дальше всех. На 5 шагов дальше».
В реплике китянского Антиса звучала ирония. Никто не поддержал папу, развив насмешку. На лицах остальных читалось уважение. Целых 5 шагов, надо же! Здесь каждый знал цену своему шагу.
«Пауки живучие твари! Впрочем, мне все равно пришлось возвращаться. Помнишь, Нейрам?»
Нейрам кивнул. «Я думал, ты погибнешь. Глупая бравада, папа. Ты рисковал, забираясь так далеко. Твое брюхо стало позолоченным, как дешевый медальон. Пурпур вскарабкался выше, на бока. Мы были вынуждены ждать 6 часов, пока ты соберешься с силами. Иначе ты бы не выдержал обратного пути».
«Зарево!» — папа вернул очки на место. «Знаешь, на что оно похоже?» «На сердце! Бейся, живое сердце, не в грудной клетке, а снаружи! Имей мы возможность видеть, как оно пульсирует, кровоточит, содрогается! Проклятье! Меня ни к чему не тянуло так сильно, как к этому сердцу!»
Он кинул в рот кусочек сахара.
«Хотя, когда мамаша Ндоли была молоденькой сучкой с острыми титьками, я хотел ее не меньше, чем какое-то сраное сердце. Ой, я бы рванул к ее заднице, тряся золотым брюхом. Где ты, моя молодость, Рахиль, крошка? Закрой уши ладонями. Женщине не пристало выслушивать сальности вонючего козла вроде меня».
«Ты проболел 2 недели», — сказала Рахиль. Похотливый монолог карлика не произвел на гематрийку впечатления. «Возвратившись в малое тело, ты свалился с лихорадкой. Кризис миновал быстро, но еще 10 дней ты был похож на кусок говна».
Карлик подпрыгнул.
«Рахиль, ты что, шутишь?»
«Нет, лицо женщины осталось бесстрастным. Я никогда не шучу. Про кусок говна говорил профессор Штильнер. Я всего лишь повторила его диагноз. Если быть точным, Штильнер сказал так: говна кусок. Но мне кажется, это грамматически неверно. Она налила себе чаю. Я по возвращении болела 5 дней. У меня никак не прекращались месячные. Я опасалась, что это дисфункциональное маточное кровотечение. Собиралась к гинекологу, но буквально перед визитом в клинику все пришло в норму. Врач сказал, что я здорова».
«Я остался в большом теле», — вздохнул Кишаб. Он привалился боком к стене, словно путник, измученный до последнего предела. Темная кожа брамайна, похожая на обожженную глину, приобрела оттенок пепла. Чувствовалось, что воспоминания даются великану с трудом. Вышел в малое, почувствовал недомогание и сразу выскочил обратно в волну. Думал, так легче будет справиться с заразой. Какой же я был дурак! В волне все обострилось. Я еле держался на орбите Шараваны. Мы, брамайны, обучены терпеть. Нет, иначе. Мы рождены для терпения,
От страданий у нас прибывает сил. Я рассчитывал. Какая разница, на что я рассчитывал? От этих страданий у меня сил не прибавилось.
— Ты нам об этом не рассказывал, — заметил Нейрам. Кишап криво улыбнулся.
— Стеснялся. Гордыня, знаешь ли. У ядовитого пурпура энергетическая природа. Когда я вернулся в малое тело, выздоровление пошло гораздо быстрее. Помнишь, я еще настаивал, чтобы все мы после визитов в кровь сразу выходили из волны. Говорил, так легче, быстрее, безопаснее. Хорошо, что вы согласились без возражений. Я бы в жизни не признался, что мои доводы — личный опыт. Боялся выглядеть слабаком. Веришь? Я Кишап, Чайтанья, Злюка Кишап, опасался, что вы сочтете меня жалким ничтожеством. Позже я уверял себя, что это последствия заражения кровью, иначе мне было стыдно глядеть на себя в зеркало. А сейчас? Сейчас я думаю иначе. Лучше быть живым зайцем, чем дохлым львом. Ты же помнишь, я первым предложил найти нам командира, человека, знающего толк и в осаде, и в штурме. Иначе мы, сильные, будем раз за разом заходить в кровь и возвращаться для лечения. Биться в вызов головой — не лучшая стратегия. Нам нужна слабость с хрупким черепом, чтобы возглавить крепколобых богатырей. Извините, полковник, но я говорю правду. Калант намного слабее обычного перворожденного Антиса. Еще одно преимущество, добавленное к вашему военному опыту. Сила кружит нам голову, мешает искать решения. Сила толкает нас на подвиги, будь они неладны.
«Я была против», — сказала Рахиль. «Против любого командира надо мной».
«Я тоже», — кивнул Нейрам. «И я», — добавил папа Лусера. Тумидус наклонился вперед. «А теперь?»
«Мы согласились с Кишабом», — за всех ответила Рахиль. «Полагаю, это первый шаг к укрощению силы. Если вы примете командование, полковник, мы сделаем второй шаг. Шаг за шагом мы пройдем кровь и доберемся до горизонта».
«И вы станете подчиняться? Подчиняться моим приказам?»
«Мы попробуем», — ответила Рахиль. «Еще один вызов нашей силе. Мы будем стараться изо всех сил».
Каламбур остался незамеченным. «Калантарии не выходят в космос поодиночке». Полковник вытер платком вспотевшую голову. «Если я приму ваше предложение, мне потребуется уговорить всех членов моего каланта или собрать новый калант, готовый идти в эту вашу кровь. Я военный. Рисковать жизнью — моя профессия. Не знаю, кто еще захочет рискнуть. Учитывая, что цель похода слишком абстрактна даже для вас, будет трудно подбить людей на такую авантюру. Феномен опасный для антисов, расположенный за краем Айкумены в необжитом пространстве. Положа руку на сердце, мне и самому кажется, что вызов, брошенный вашей силе, затуманил ваш рассудок». Его слушали, не перебивая. Когда Тумидус замолчал, Рахиль коснулась его плеча кончиками пальцев. Для гематрийки это был признак высшего волнения. Впрочем, голос женщины по-прежнему звучал механически.
«Мы не все вам рассказали, полковник».
Зонд первым увидел Нейрам. Гигантским соколом он парил над границей крови. Вэгданский антис уже знал, что здесь, под шелухой, высота ничего не решает. Воздух на пути к зареву был густо пронизан багровыми жилками, словно глаз, воспаленный от недосыпа. Взмах крыльев равнялся шагу, самоубийственному движению в пурпур и золото. Нейрам хорошо помнил, как, прилетев сюда впервые, ринулся вперед, радуясь возможности пронестись над предательскими песками, и едва сумел вернуться. Сейчас он вел себя осторожнее, весь содрогаясь от этой бессильной, омерзительной
вынужденной осторожности. Зонд напомнил ему медный кувшин, покрытый замысловатой вязью. Кувшин летел низко, между соколом и песком. Крышка откинулась, из пузатого брюшка велся дымок, сизый, как оперение дикого голубя. За кувшином тянулась зыбкая, быстро исчезающая полоса. Его легко можно было сбить. Хищное пике, удар кривого клюва. Далеко-далеко, над шелухой, в реальности, знающей себя как единственную, живой сгусток полей и волн по имени Нейрам Саманган смотрел на творение инженеров Великой Помпилии, стандартный автоматический прыжковый зонд модели САС-437 «Стилус», и размышлял, пропустить или уничтожить. Совесть меньше всего терзала Нейрама. Беспилотник-исследователь шел без экипажа. Груда железа исчезнет, не оставив и следа. Помпилианцы решат, что разведчик погиб при невыясненных обстоятельствах и вряд ли станут в обозримом будущем соваться в область крови. Иначе систему АП-738-412. Пропустить или уничтожить. Он принял решение. Когда зонд вошел в систему, Нейрам проводил его внимательным взглядом. Кувшин ли над песками, творение ли инженерного гения в открытом космосе, Стилус с легкостью пронесся над пустыней, убийственной для антисов, и нырнул за горизонт в полыхание зарева. На секунду Нейрам Саманган пожалел, что не сбил зонд. Слишком уж злая, бритвенно-острая зависть полоснула по сердцу. Сила завидовала слабости, не в силах, болезненный каламбур, последовать за ней. «Ты этого хотел», — напомнил Антис себе. «Хотел выяснить, открыт ли путь в кровь. Вот, любуйся. Открыт. Любуйся издали, если не хочешь сдохнуть по-царски, в золоте и пурпуре». Зонд не вернулся. Впрочем, Нейрам и так знал, что Стилус уцелел. Он слышал его передачи по гиперсвязи. Лишен возможности декодировать пакетное сообщение зонда, Антис улавливал само движение информации, когда луч, насыщенный собранными данными, входил в гипер, чтобы умчаться в Айкумену. Под шелухой это выглядело смешно. Далекое брецание металла о металл. Там, в зареве, крышка ритмично билась о горловину кувшина. Нейрам вслушивался в ритм. Осмысленный, ясный рисунок быстро превратился в нервный диссонанс. Надолго умолк, чтобы возникнуть снова. Внятные цепочки звуков перемежались дурным грохотом, от которого хотелось сбежать подальше. Нейрам так и сделал. Совпадение или гримаса судьбы, но Нейрам Саманган оказался здесь и в тот день, когда в кровь явились люди. Прячась за облаком, одинокий сокол с интересом наблюдал, как по пескам тащится убогий отряд. Верблюд, груженный припасами, и трое усталых помпелианцев. В космосе верблюда звали Иглой, малым пилотируемым разведчиком, а людей — экипажем Иглы. Визит был ожидаемым. Похоже, зонд транслировал ценные сведения. Сокол напрягся, готов ринуться вниз. Внезапное появление Антиса заставило бы гостей остановиться, повернуть назад, выйти из среды, инфицированной не пойми чем. К помпелианцам Нейрам не питал особой любви. Он прекрасно понимал, чего, а вернее, кого, ищет Великая Помпилия, ненасытная прорва за краем Айкумены. Но Антис знал, мир не райский сад. Его надо принимать таким, какой он есть. Можешь спасать — спасай. Не в первый раз исполину космоса вытаскивать людей из беды на межзвездных трассах, к какой бы расе бедняги ни относились. Если бы сокол умел смеяться, если бы сгусток полей и волн умел смеяться. Много позже, вернувшись в малое тело, Нейрам все же рассмеялся над собой, над своим дурацким пафосом. Верблюд и трое путников беспрепятственно вошли в кровоточащие пески, а позже в зарево, туда, куда был заказан путь исполину космоса, лидер Антису расы Вэгден. Силе, вынужденный смотреть вслед слабости, дрожа от прилива чувств, похожего на ледяной душ. Кровь стала навязчивой идеей Нейрама. Он прилетал сюда в одиночку, отдельно от Трахили, Кишаба и Папы Лусера. Парил в небе, дурея от бешенства. Искал способа приблизиться к зареву, будь оно проклято, хотя бы на один взмах крыльев ближе, чем раньше. Боролся с заразой, проникающей в его большое тело. Пробовал вариант за вариантом. Вспыльчивость — вторая натура Вэгденов, вспыльчивость и гордыня. Так хищная птица бьет свою жертву в полете, вместо того, чтобы выковыривать личинки из трухлявого пня. «Беги», — подсказывал Нейраму рассудок, — «беги прочь и не возвращайся, иначе погибнешь». Сердце, если у существа, сотканного из волн и полей, есть сердце, кричало: «Борись! Не сдавайся! Победи сердце, и Нейрам, скорее всего, погиб бы. Одержи победу рассудок, и Нейрам погиб бы, как Антис. Надломленная сила — не сила, не слабость. Страх, вгрызшийся в душу, свивший гнездо. Вечный реквием по себе былому. Он не застал вход в систему дикаря. Был слишком занят. Выводил из себя пурпур и золото, отлеживаясь дома на тире в малом теле. О дикаре он узнал от Кишаба. Антис Брамайнов видел Либурну собственными глазами. Парусный корабль на 6 дюжинах колес малого диаметра. Либурна шла по пескам, гонимая попутным ветром, прямиком в кровь. Вдоль правого борта красовалось название, выжженное в древесине. «Дикарь». «Удивительно», — сказал Нейрам. «Так не должно быть».
«Что тебя удивляет?» — не понял злюка Кишаб. «Ты думал, они не пройдут, если прошла игла с экипажем?»
Нейрам отмахнулся. «Я о другом. Почему они шли под парусами?»
«Под шелухой»,
— начал Кишаб, прищелкивая пальцами в такт сказанному. «Образы первичной реальности трансформируются. Оставь, я не хуже тебя знаком с исследованиями Вейса. Это же помпелианцы из люка, они ходят на рабах. Значит, корабль по пескам должны были тянуть рабы. Сотня, две, сколько есть на борту. В море рабы сидят на веслах, в пустыне они служат вместо лошадей и верблюдов. И тянули бы они не корабль, а повозку. А ты говоришь «корабль». Паруса — это термояд. С чего бы рабовладельцам идти на термояде? Или они собирались загрузиться рабами в крови?»
«Это не наше дело», — твердо сказал Брамайн.
«Нарушением законов Лиги пусть занимаются комиссары и судьи. Я знаю, Помпилия — твое больное место. После Хардада, а в особенности после Михра, когда ты разнес в щепки первый галерный». Нейрам сел на кровати. «Не говори со мной, как с ребенком. Рабы! Пусть Либурна заберет всех, кто там есть, в крови. Я их пальцем не пошевелю. Я говорю о другом. Кровь стала проходным двором. Скоро туда зачастят все, кому не лень, включая туристические яхты. Одни мы так и будем болтаться на границе, как дерьмо в проруби. Могучие антисы, надежда Айкумены. Мне хочется бить посуду, когда я думаю об этом».
«Посуду?»
Брови Кишаба поползли на лоб.
«Да, посуду. Я же не антиса, а истеричная дамочка. Что делает такая дура, когда у нее сносит крышу? Бьет посуду».
Брамен привалился спиной к стене. Как обычно, великан Кишаб сидел на полу, скрестив ноги. Так он занимал меньше места. Чувствовалось, что шутить он расположен еще меньше, чем успокаивать нервы собеседнику.
«Думаю, они взорвались», — сказал он.
«Либурна?»
«Да, я видел вспышку. Даже на фоне зарева это было хорошо заметно. Словно в костер бросили кусок магния. Радуйся. Чему? Ты не любишь помпелианцев. Их стало меньше. Разве это не повод для радости? Нейрам молчал. Он знал, за что Кишаба, воплощение обходительной вежливости, прозвали злюкой. За редкие жестокие выпады, которые били точно в цель. Если ты возмущался или лез на рожон, ты получал вдвое, втрое, пока весь в дырках не прекращал злить Брамайна. В антической среде бытовал некий комплекс перед уроженцами Великой Помпилии. Вернее, два комплекса с обеих сторон. Помпилианцы испокон веку жили без антисов. Мечта о том, что когда-нибудь и среди них появится свой обладатель большого тела, оставалась несбыточной. Все попытки воплотить ее в действительность провалились один за другим. Идея калантов проблемы не решала, особенно после того, как сенат Помпилия объявил калантариев изменниками, лишив последних расового статуса. Знакомый психир, специалист по удалению застарелых неврозов, однажды сказал Нейраму: «Вы относитесь к помпилианцам как здоровый и сильный человек к калеке с врожденным дефектом. Стесняетесь собственного здоровья в его присутствии. Делаетесь услужливы сверх всякой меры. Испытываете иррациональное чувство вины. Даже если калека не слишком приятный господин, склонный к насилию и извращениям, это дело не меняет». Нейрам кивнул в ответ. Он знал, что он единственный в Эйкумене антис, который вступил в открытый бой с галерными флотами Помпилии. Никто, никогда. Воспоминания о баталиях мучили Нейрама Самангана по ночам, лишая сна. Если под Хардадом он бился сознательно, то уже под Михром так, что и вспоминать не хотелось. «Взорвались», — повторил Кишаб после долгой паузы. «Погибли, наверное». «Это не все, друг мой. Я задержался возле крови. Не знаю, сколько прошло времени по обычным меркам. 2 дня, 3, вряд ли больше. Была еще одна вспышка». «Зонд?» — предположил Нейрам. «Разведчик?» «Вряд ли. Она напоминала цветок. Ты можешь представить себе распускающийся цветок? Только очень быстро, почти мгновенно. Я видел, как в зареве распустился белый лотос. Сердцевина его была желтой. В ней что-то шевелилось». «Что?» «Я не успел рассмотреть. Оттуда ударили нити, или, скорее, очень тонкие щупальца. Лепестки лотоса стали багровыми, словно налились кровью. Они растворились в зареве, сделались невидимыми, а щупальца просвистели возле меня. Я пытался схватить хотя бы одно. Ничего не вышло. Я, восьмирукий танцор, хватал пустоту. Щупальца умчались мне за спину, в глубины Эйкумены. Белые, гладкие, блестящие, как снег». Кишаб содрогнулся, вспоминая. «Они сокращались. Волна мелких, едва заметных сокращений на манер перистальтики. Я готов был поклясться, что щупальца всасывают какую-то жидкость. Или, если угодно, впрыскивают ее куда-то. Впрочем, они так быстро втянулись обратно, что любая моя клятва сомнительна. Тебе не кажется, что кровь растет, что ее граница придвигается ближе к Эйкумене?» «Кажется», — мрачно кивнул Нейрам. «После вспышки родившей щупальца я сам видел, как граница сдвинулась на 6-7 шагов. Там, где прежде был чистый песок, сейчас ветвятся прожилки крови. Да, робкие, тоньше волоса, но они есть». «Что ты предлагаешь?» «Тебе не понравится мое предложение». Кишаб как в воду глядел. «Ты пешком ходишь по космосу, щелкая метеоры, как семечки, сплевываешь шелуху в хвосты кометам. Это значит, что ты могуч. Теперь ответь. Любой ли, чья мощь велика, всеведущ? Злюка Кишаб Нейрам Саманган. Оба они знать не знали о существовании какого-то помпелианского декуриона по кличке Жгун. Но этой ночью, после рассказа Кишаба о цветке со щупальцами, Антисам приснился странный сон. Один на двоих. Долина, похожая на сокровищницу. Пирамида, подобная древней старухе. Знаки и барельефы, заросшие травой. И двое людей на вершине пирамиды. Двое, которых соединял нож из черного обсидиана. Когда нож опустился, антисы закричали. Позже они молчали об удивительном видении, стесняясь признаться в собственной слабости. Разве исполины кричат во сне? Молчали, не подозревая, что, скажи они хоть слово, Ирахиль с папой Лусера сознаются в той же самой слабости. Четверо, заходившие в кровь по колено, запомнили на всю жизнь. Ночь, нож, крик. Ничего не знал о Декурёне Жгуне и полковник Тумидус, изменник родины. Впрочем, он и не видел снов с пирамидой. Полковник редко видел сны. Он спал, что называется, без задних ног, засыпая и просыпаясь так быстро, как только мог. Привычка солдата, ценящего каждую минуту отдыха. Тумидус вертел чашку в руках. «Я бы на вашем месте сообщил о крови в Совет Лиги», — сказал полковник. «Не думаю, что здесь нужны военные. Ученые полезней. Феномен надо исследовать».
«Вы слышали о Шадруване?» — спросила Рахиль.
«Очень мало».
«Неважно. Поверьте мне на слово. Шадруван и кровь — два сходных феномена. Шадруван исследовали. Дело закончилось термоядерными бомбами».
«Уничтожили?» — заинтересовался полковник.
«Нет, в том-то и дело, что нет. Объект закрылся и стал недоступен».
«Даже для вас, антисов?»
«Для нас в первую очередь. Шадруван — опухоль, которую айкумены не в силах вырезать. Эта опухоль растет. Если мы сообщим Совету Лиги про кровь, в итоге мы придем к бомбам. Вероятность 78,7%, я считала». Рахиль пожала плечами. Жест вышел искусственным. Целый ряд жестов Рахиль Коэн просто заучила, как заучивают идиомы чужого языка, чтобы пользоваться в общении с негематрами. Там, где у актера или ребенка тысячи оттенков, у нее был один. «Я не против бомб, полковник. В конце концов, Шадруван бомбила моя раса. Но перед бомбардировкой я хочу две вещи. Во-первых, удовлетворить свою антическую потребность в свободе перемещения. Если кровь меня не пускает, я должна войти. Войти и выйти по своему желанию». Голос женщины зазвучал громче, не став выразительней. «В удобное мне время, в избранном мною месте. У меня плохо с эмоциями, но эта страсть мне доступна. Она ярче, чем хотелось бы. Мне достаточно одного Шадрувана. Вызова, на который я не смогла ответить».
«Мы не смогли», — поправил ее папа Лусера.
Рахиль проигнорировала реплику карлика. «В кровь вошли помпелианцы, слабые люди в жестяных гробах. Погибли они там или остались живы, речь о другом. Куда вошли люди, войдем и мы, антисы. Вы проведете нас туда, полковник, тайком, как диверсионную группу. С грохотом и треском, как штурмовую группу десанта. Найдите способ, и мы отплатим вам старицей. И помните, пока мы вас уговариваем, ваши соотечественники шлют в кровь свои корабли. Гибнут в зареве, где мы не в силах им помочь. Ваша родина отказалась от вас? Хорошо. Откажетесь ли вы от родины, легат Тумидус?»
«Вы точно гематрийка?» — спросил Тумидус. «Очень уж пафосно». На губах его играла ледяная усмешка.
«Я гематрийка», — Рахиль встала. «Я умею считать. Вы согласитесь, я уверена. Вероятность вашего согласия 87,3%. Если вы сейчас пошлете меня в задницу, вероятность вырастет до 89,6%.
«Я соглашусь из чувства долга перед далекой родиной?»
«Нет, вернее, не только. Родина — 43,9%. Азарт, тяга к авантюрам, желание участвовать в таком деле, как наше, еще 25%. И более 20% у вас есть какие-то личные цели, которые недостижимы без нашего участия. Цели были и раньше, но теперь они сделались достижимей. Вы это поняли час назад, полковник, когда узнали про совет антисов.
«Идите в задницу», — сказал Тумидус.